Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Наша тема сегодня. Ситуация в зоне АТО. Репортаж нашего специального корреспондента из Мариинки. Нормандская четверка в Париже. Министры иностранных дел пытаются урегулировать конфликт на востоке Украины. Генпрокуратура России требует возбудить уголовное дело в отношении Михаила Аншакова, опубликовавшего рекомендации россиянам, въезжающим в Крым. И в России растет доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Впервые с 98 года. Все это в программе «Время свободы» интервью. В зоне проведения АТО на востоке Украины ситуация остается стабильно острой. Только за 22 июня, по данным штаба АТО, позиции вооруженных сил Украины были обстреляны 85 раз. Наиболее ожесточенным минометным и артиллерийским обстрелом подвергаются поселки в направлении на Артемовск, а также Марьинка, которую сепаратисты обстреляли за день 3 раза. Из поселка передает наш спецкор Антон Наумлюк.
Поселок Марьинка, который практически примыкает к окраинам Донецка, по логике боевых действий между украинской армией и сепаратистами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, является ключевым пунктом. Ее захват позволит боевикам ДНР выдвинуться к Красноармейску и дальше к Краматорску и Славянску. Это равнинная территория, которую трудно оборонять, тогда как Артемовское направление на пересеченной местности и с хорошими укреплениями. Поэтому Марьинка сейчас обстреливается ежедневно. Третьего июня в поселке произошел многочасовой бой. Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ в Марьинке из минометов и танков. Украинские военные отражали атаку на протяжении 13 часов. Вот как описывает бой военнослужащий ВСУ с позывным «Хохол».
13 часов мы вели бой. Голодные, не выспавшиеся. Ну было, да, тут и танчики. Получается, арта крыла постоянно нас, то есть всю зону, каждую хату крыла. Короче, у нас раненые были, 3 раненых. Одному в грудь осколок залетел, второму в голову возле уха, а третьему в шею, короче. Мы их, получается, ну, поменяли. Мы вывели саперов, снайперов вывели, то есть вот этими путями вывели их на 5-й пост. Мы хотели вообще-то перегруппироваться и пойти на норку. Ну, то есть, поняла так. Мы пришли, пришла команда им, чтобы они отступили. Приехал КамАЗ, забрал их при обстреле. Приехал, забрал. Это насколько они были очковые. Тогда же танки шли, представляешь? То хорошо, что арта вовремя начала работать. Начали крыть Александровку. Там, получается, поле я тебе показывал, помнишь? Где бойня, вот Александровка. И то они отсюда начались с Гагарина. Юбилейная с Гагарина. И там еще такая развилочка есть. У нас есть на развилочке есть поворот тупиковый. И они, короче, туда заезжал танчик и шмалил по нам, короче. И 2 танчика шли. Ну, я вот так вот сидел в доте на первом. Вот. Так мы так сидели, короче, что даже чувствовали, как под земля дрожит. Представляешь, как 2 танчика идут.
Тяжелая техника, которую, согласно Минским соглашениям, необходимо было увести с линии соприкосновения, обстреливает Марьинку постоянно. Наблюдатели ОБСЕ, по словам украинских военных, которые здесь находятся, были в поселке лишь однажды и не зафиксировали очевидное наличие запрещенной соглашениями техники у сепаратистов. Часть Марьинки, примыкающая к Донецку, практически полностью разрушена, тогда как на другой стороне проживает несколько тысяч мирных жителей. Один из них, Вячеслав Нечпорук, живет в доме, который находится в обстреливании части поселка.
Начался как захват Марьинки, тут находился. Ну и как освобождали тоже. ДНРовцы стали где-то в июле месяце, они там поставили блокпост на эту, как мы говорим, на совхозе. Буквально в 12 часов дня люди ходят, приезжают КамАЗы, выгружают эти блоки, все. Что, кто идет и что вы тут ходите. Ну а где-то от числа 2 августа тогда уже вроде как нацгвардия пришла, не со стороны высоковольтной, ну, как мы говорим тут. Зашли тут, их разгоняли и ушли. Где-то 2 дня никого не было. Они тут, главное, что с кустов выглядывают. Ну что, говорит, нацики ушли? Ага. Ну, мы пошли тогда к себе на этот, как его, на блокпост. Ну, пошли там опять. Стой, кто идет. Показывайте паспорт.
Население Марьинки до войны работало в основном на близлежащей угольной шахте «Трудовская». После захвата ее боевиками ДНР шахта была затоплена и не функционирует, несмотря на то, что жители готовы были работать на ней и в это время.
Хотели эту независимость, как и, ну, экономическую, пожалуйста, но как, ну зачем стрелять друг друга? Вот эти блокпосты, это ж не Украина первого поставила. Ну, вообще тихо мы жили, все, раз привезли, как и кинули. Скажем, такой нюанс. Вот тут я по Марьинке хожу, вот за 8 месяцев, что тут стоит Украина. Мне, может, разика три проверили паспорт. Переходя через балочку, метров через 100-150, стой, аусвайс. Ага. Цель вашего визита. А, ну, на шахту иду. Ага. Или там, ну, где-то в магазин иду. Ага. Ну, ладно. На тебя смотрят, как на врага. Хотя, ну, если они говорят, что они здесь освобождают. Я понимаю так, оккупант всегда боится местное население. Почему украинские войска не боятся местное население? А вот товарищи ДНРцы боятся местного населения. Вот на шахте там они, у них были свои наблюдательные пункты, все такое. И вот они вот, как идут по шахте, они во все стороны, у них автоматы. Как вроде бы они на враждебной территории. Это ж ваша земля. Кого боятся? Местных? Не, ну если они считают, что это ихняя земля, ихние люди. Зачем друг от друга, как, ну, я так вот считаю. Ну, если местный, значит местный. Если вы все местные, значит местный.
По сведениям украинских военных, которые обороняют Мариинку, сепаратисты на противоположных позициях получили подкрепление в несколько сотен человек. Полномасштабный штурм, аналогичный тому, который был 3 июня, может начаться в любой момент. Очевидно, что поселок попытаются взять в кольцо. Антон Наумлюк, специально для Радио Свобода, из Мариинки, Донецкая область, Украина.
Сегодня в Париже заседание так называемой «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел по урегулированию затянувшегося конфликта на востоке Украины. Наш специальный корреспондент Артур Асафьев побывал в прифронтовом Мариуполе и расспросил жителей города и военных на передовой о том, что они думают о нынешней ситуации и какие надежды возлагают на политическое урегулирование конфликта. С Артуром Асафьевым беседовал Андрей Широградский.
Сейчас жители, а также волонтеры, общественно активная часть города и сами военные, я думаю, что фронтального наступления на Мариуполь и наступления с целью охвата его севера не опасаются. Мне местные общественники говорили так: мы ждали этого наступления каждый раз, когда боевики ДНР о нем объявляли, угрожали взять город сначала к Новому году, потом после окончания весенней распутицы, потом к 1 мая, потом к 9 мая. И, наконец, мы к этому привыкли и, в общем-то, поняли, что сил у ополчения ДНР, у боевиков, поддерживаемой российской техникой, пусть даже, все-таки не хватит для такой прямой атаки на Мариуполь. И, кроме того, никто сейчас не видит в этом никакого смысла, если, скажем, рассуждать, что Кремлю нужен прямой проход в Крым, но как он будет тогда удерживать эти коммуникации от ударов Украины ВСУ, вооруженных сил Украины, севера, и перерезывания этих коммуникаций. Мариуполь сейчас живет достаточно мирной жизнью, на улицах много людей, хорошо одетых, в городе, в общем-то, есть все продукты не только первой необходимости, но в магазинах можно купить все, голода, естественно, никакого нету. Есть, конечно же, горожан беспокоят звуки обстрелов, которые доносятся из-под Широкино, там, где они происходят практически каждый день. Редкий какой день обходится без той или иной перестрелки. Когда это бывают обстрелы позиций украинских вооруженных сил из тяжелых орудий, когда-то из минометов, а иногда из просто стрелкового оружия. Но, тем не менее, даже вот к этому все привыкли. И вот разговаривая с общественниками, разговаривая с волонтерами, с местными политиками и с военными, ну, я, в общем, вынес такой вывод, что, конечно же, Мариуполь никто сдавать не собирается, и никто не верит, что город будет сдан или как-то пойдет в результате каких-то операций военных.
Ну, а можно ли говорить о каких-то общественных настроениях? Есть ли люди, которые хотели бы видеть город в составе либо вот этих самопровозглашенных республик, либо даже в составе России? Можно ли услышать подобного рода разговоры на улицах? И вообще, как настроено население города в целом?
Вы знаете, Андрей, вот такого рода разговоры, чтобы видеть Мариуполь, отделившимся от Украины, вошедшим в состав ДНР или более того, присоединенным к России, сейчас таких разговоров на улицах просто не услышишь. Дело в том, что все-таки, хоть это и мирный город, но он прифронтовой, и здесь царят настроения, ну вот по отношению к таким перспективам среди общественных организаций, довольно непримиримые. Такие высказывания можно было услышать в прошлом году, возможно, во время августа-сентября, когда вот наступление боевиков ДНР завершилось взятием Новоазовска и других сел совсем близко к Мариуполю. Вот тогда, как мне рассказывали, такие разговоры вполне можно было услышать. Открыто некоторые люди, может, даже в довольно значительном количестве радовались этой перспективе, открыто их высказывали. Но сейчас таких разговоров просто не услышали. Я думаю, что теперь, тем более в связи это с украинским законодательством, противодействии сепаратизму, я думаю, они просто не решаются высказывать такие страны. Хотя я думаю, что где-то они тлеют. Другое дело, что я думаю, что носители таких настроений уже и сами не верят в эти перспективы. Они же тоже видят, что никакие прогнозы и обещания боевиков о скором наступлении не оправдываются, что Кремль абсолютно не изъявляет желания взять под свое крыло Донбасс, присоединить к себе. На все это они, конечно же, обращают внимание. Пускай там отключили даже телеканалы российские, вот на территории Мариуполя кабельные, но они их могут принимать на обычных антеннах. Кроме того, пользуются слухами и интернетом. Они видят, что, в общем-то, перспектив для поддерживания таких настроений практически сейчас нету.
Насколько я знаю, вы побывали на позициях украинских войск. Каковы впечатления вот от этой поездки?
Мне удалось побывать только посмотреть береговые укрепления, что, конечно, немножко сильно сказано. Я увидел часть береговой обороны, вот, которая занимает взвод десантников. Укрепление, в общем-то, из себя представляет те тетрайдеры, установленные на побережье, которые должны воспрепятствовать возможному десанту со стороны Азовского моря. Такие укрепления, они возведены на нескольких участках, так сказать, на десантно-опасных направлениях. Вот на одном из них я побывал. Там отрыты окопы. Удалось посмотреть, как вот украинские десантники по учебной боевой тревоге занимают их. И, конечно, это часть побережья, вот эти тетрайдеры, опутанные, разумеется, колючей проволокой. Но совсем рядом находится пляж, на котором мирные жители просто отдыхают. Говорили военные о том, что измерены глубины на таких опасных направлениях, либо установлены, это по одним данным, либо по другим будут установлены в случае возникновения реальной опасности. И морской атаки будут установлены минные заграждения. Я просто добавлю к этому, что обратить внимание, более пристальное внимание на морскую опасность. Украинский военный заставил вот последние случаи подрыва у украинского пограничного катера на плавучем самодельном взрывном устройстве. И еще один рыбак тоже, разбирая такое устройство, тоже, к сожалению, подорвался и погиб вблизи села Виноградное, это около Мариуполя. Так что морской обороне тоже, в общем-то, в Мариуполе уделяется достаточно серьезное внимание, несмотря на то, что реальная угроза даже со стороны моря пока не обозначилась. Она больше теоретическая. Вот в секторе М, это сектор Мариупольского направления, мне сказали, что существует теоретически и другая опасность в связи с тем, что между Россией и Украиной до сих пор не установлена точно морская граница, не делимитирована. Вот, существует такая теоретическая опасность, что флот Российской Федерации, военно-морской флот, который может оперировать в Азовском море, пользуясь вот учениями или еще какой-то проверкой боевой готовности, под видом этого внезапно может подойти и атаковать побережье Украины, скажем, от Мариуполя до Бердянска. Но, по-моему, вот лично, по-моему, эта опасность в настоящее время еще более отдаленная и более теоретическая, нежели атака непосредственно каких-то вот сил боевиков из ДНР с моря.
Скажите, а ждут ли в Мариуполе в обозримом будущем какого-то прорыва в урегулировании нынешнего кризиса? Вот на следующей неделе будет заседание в нормандском формате, там тоже будет обсуждаться. А следят ли жители города вот за такого рода событием и верят ли они в то, что город станет не прифронтовым в ближайшее время?
Андрей, они на это сильно надеются, конечно же, но это общее такое пожелание, что быстрее бы здесь воцарился мир, в том числе и между вот и Россией, и Украиной, и вообще на всей этой территории. Это желание и сами военные рядовые тоже высказывают, да и вообще, по-моему, все настроены больше на мир. И мне приходилось слышать разговоры украинских солдат, что, в общем-то, мир – это благо, и мир нужен всем. Никто так серьезно не настроен на долгую войну, хотя, конечно, с другой стороны, они готовы сопротивляться до последнего. вот вы, если будет прямая атака. Но если вот что касается именно реализации Минских соглашений, к сожалению, пока сейчас уже в них мало кто верит, вот именно конкретных успехов реализации Минских соглашений, потому что люди смотрят разные каналы, и украинские, и европейские, и видят, что постоянно этот процесс буксует как в его реализации на непосредственной линии соприкосновения, так и на многочисленных переговорах, которые происходят в самом Минске между дипломатическими миссиями.
Наш специальный корреспондент Артур Асафьев. Российские власти критически отреагировали на памятку, опубликованную на прошлой неделе на сайте Общества прав потребителей «Общественный контроль». Составители памятки предупреждают, россияне, приезжающие в Крым, могут лишиться виз в Европу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот документ абсурдным, а в Госдуме потребовали выгнать руководителя организации Михаила Аншакова. Вечером в понедельник Генпрокуратура России потребовала возбудить дело в отношении Общества защиты прав потребителей. Доступ к его сайту был заблокирован. Михаил Дегтярев из ЛДПР попросил Генпрокуратуру проверить, не было ли злого умысла в рекомендациях туристам. Кроме того, в разные инстанции в адрес общества поступает большое количество жалоб от бдительных россиян, оскорбленных тем, что памятка советует россиянам отказаться от посещения Крыма, оккупированной территории, без разрешения Киева. В обществе же говорят о других жалобах от россиян, которые теперь не могут въехать на территорию Украины или даже в Шенгенскую зону из-за того, что незаконно пересекли украинскую границу, пожелав отдохнуть в Крыму. Для последних и были опубликованы рекомендации, рассказал руководитель общества Михаил Аншаков.
Реакция такая была ожидаемая. Кроме того, на наш взгляд, подобного рода политические деятели и официальные лица, представители разных официальных органов, они ведь еще прикрывают и свое бездействие в этом вопросе. Именно они обязаны, прежде всего, предупреждать россиян о возможных проблемах, которые могут возникать при посещении Крыма, при приобретении недвижимости и так далее. Они этого не делают. Это совершенно недопустимая, недобросовестная практика с их стороны.
Песков сказал, что Кремль не обязан давать советы туристам. Но кто должен это делать?
Вы знаете, на самом деле советы туристам и российским гражданам, выезжающим за рубеж, обязан давать МИД, Министерство иностранных дел. Оно это не делает. Это совершенно недопустимо и безответственно. Обязан давать Ростуризм. Они это тоже не делают. Но понятно, по политическим соображениям. Но нас просто завалили жалобами потребителей, у которых реально возникают проблемы. При посещении Крыма, при покупке там недвижимости, при покупке там дорогостоящей техники, электроники. Об этих проблемах все молчат. Это, на наш взгляд, ситуация абсолютно недопустимая. И мы были вынуждены именно в связи с этим выпустить эту памятку. Там не дается политическая оценка вот этой вот аннексии, оккупации, как можно трактовать с точки зрения международного права Крыма. Там дается правовая оценка последствий тех ситуаций, в которые может попасть реальный российский гражданин.
Расскажите, пожалуйста, о вот этих жалобах. Ведете ли вы какую-то статистику?
Знаете, мы получили несколько десятков жалоб за последнее время, вот особенно с началом туристического сезона, следующего характера. Ну, во-первых, часть граждан, которые более-менее юридически подкованы, они прекрасно понимают, что вот это вот включение в состав России Крыма, оно противоречит международному праву, которое у нас имеет приоритет в российском. И они просто просят разъяснить, а как им правильно действовать, как получить официальное разрешение, потому что они не хотят иметь в дальнейшем проблем. Мы как можем разъясняем. Это несколько десятков жалоб. Тоже несколько десятков жалоб мы получили уже после посещения Крыма гражданами, когда они говорят о том, что у них возникают проблемы либо с получением виз, в том числе Шенгена, им просто отказывают в связи с тем, что они съездили в Крым, либо с посещением Украины уже официальным порядком, с бизнес-целями, с целью посещения родственников. Им тоже отказывают во въезде, ссылаясь на то, что они посещали Крым. Многие граждане не до конца осознают, но в современном мире с развитием электронных систем отследить их перемещение довольно просто. Кроме того, многие российские компании обязаны просто делиться с международными организациями данными, в том числе авиакомпании. Есть единая электронная база пассажиров. То есть доступ к этим базам есть, а следить перемещение можно, не говоря уже о всяких там Google, этих сервисах, геолокации и прочее. И потенциальная такая угроза есть. Да, сейчас Украина в массовом порядке, конечно, не преследует по своему законодательству российских граждан в связи с тем, что он немножко не в том состоянии находится сейчас, честно. Украине, мягко говоря, не до этого. Но такая потенциальная опасность есть. И гражданам просто надо понимать, что посещая Крым без согласия украинских властей, они становятся нарушителями украинского законодательства, за что могут в дальнейшем понести определенное наказание. Их могут преследовать. Причем не только украинские власти, а и власти тех стран, которые поддерживают Украину в вопросе незаконности оккупации России этих территорий.
Я так понимаю, уголовных дел против туристов российских сейчас нет?
В отношении российских туристов нет. Есть уголовные дела в отношении, но это, как правило, связано с вот этими добровольцами, которые едут в Луганск, Донецк. Их тоже в том числе преследуют и по уголовной статье, связанной с незаконным пересечением границ. Но там ряд факторов должно совпасть. В отношении туристов нет, тех, которые с туристическими целями. Есть случаи отказа в выдаче виз. По посещению Украины, например, отказывают власти в выдаче шенгенских виз. Но такая потенциальная опасность есть. И то, что российские власти, уполномоченные в соответствии с законом, тот же МИД и Ростуризм об этом молчат, на наш взгляд, это недобросовестно и совершенно недопустимо.
Как ведут себя российские туристические компании при отправке туристов?
Российские туристические компании себя ведут тоже недобросовестным образом, не разъясняя всех рисков, они обязаны все разъяснять, и они обязаны их знать в силу своего профессионального статуса. А это является нарушением российского законодательства, в том числе закон о защите прав потребителей, так как по нему продавец турпродукта обязан все нюансы, всю информацию, связанную с этим турпродуктом, причем достоверную информацию, туристу предоставлять.
Что делать с простодушным российским туристом, которые сразу поехали в Крым и таким образом нарушили украинское законодательство, а теперь им и визы не дают? Вот как быть в этом случае?
В этом случае, конечно, как быть. Но пытаться все-таки убеждать, что это было связано с незлонамеренными целями, а в связи с незнанием, в связи с тем, что действительно не понимали до конца статус этих территорий, не понимали, какая ответственность может наступить. Но, как правило, доказать уже после что-либо сложно. То есть, как правило, консульские службы по выдаче шенгена, они даже не комментируют, они просто не выдают и все.
Про сделки с недвижимостью. Чем грозит и что сейчас происходит?
Сделки с недвижимостью – это самая серьезная проблема, с которой может столкнуться российский гражданин. На самом деле, покупать недвижимость в Крыму украинские власти не запрещают, в том числе и россиянам. Но регистрировать сделки нужно на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, украинского нотариуса прежде всего. Минюст Украины заблокировал доступ крымских властей к госреестру Украины, это аналог российского Росреестра, где вся электронная база данных хранится, и поэтому невозможно проверить чистоту сделки. Тот же дачный участок вам могут продать вам и еще 10 людям, и вы об этом даже не узнаете. Кроме того, что эта сделка может быть признана ничтожной и оспорена, вас еще могут преследовать в уголовном порядке за противоправный незаконный захват чужой собственности, в том числе и украинской власти, если вы не зарегистрировали сделку в соответствии с украинским законодательством. Такая опасность есть, и о ней надо помнить. Причем зарегистрировать на самом деле сделку на территории Украины не так сложно, как кажется. И мы об этом в памятке россиян предупреждаем.
Что делать, если человек купил недвижимость, зарегистрировал по украинскому законодательству, до украинского нотариуса, а российские власти, которые там сейчас работают, говорят, что это неправильно и начинают преследование со своей стороны? Такое может быть?
На самом деле, потребитель в таком случае, гражданин может поступить так. Он зарегистрировать, попытаться ее и в соответствии с украинским законодательством, и в соответствии с российским. Здесь особых препятствий нет. Главное, чтобы совпадало. То есть и реквизиты продавца, и покупателя, и все обстоятельства сделки совпадали. Лучше подстраховаться. Недвижимость все-таки это достаточно дорогостоящая и серьезная сделка. Лучше подстраховаться.
Ну, то есть я правильно понимаю, что вообще не только с недвижимостью, но и в целом. Лучше не посещать, но если посещаете, то соблюдая оба законодательства.
Очень надо, да, то с соблюдением украинского законодательства. Много проблем также и с техникой, электроникой. Там же многие компании свернули деятельность. И софт, обновление, поддержка сервисная не осуществляется. Об этом тоже все молчат. Теоретически можно купить технику тех компаний, которые имеют свои юрисдикции страны, ведшие санкции, но эта техника туда поставляется не по официальным каналам дистрибьюции, и, соответственно, эта техника не имеет соответствующую гарантийную поддержку производителя. Гарантийная поддержка продавца, то есть магазинчика, где вы ее купили, она не является адекватной заменой в связи с отсутствием необходимого сервиса со стороны производителя. Тоже лучше воздержаться. Если вы хотите купить дорогостоящую технику, то сделайте это за пределами Крыма у официальных дилеров. Это будет более безопасно. Если возникнут потом проблемы, их проще будет решить.
У вас на сайте написано в подзаголовке «Иностранный агент» в скобках.
Мы не входим в реестр Минюста иностранных агентов в связи с тем, что, конечно, никакой иностранной помощи мы не получаем финансовой. Мы поставили это эту ссылочку, этот ярлык в связи с по исследованиями других организаций, как мы считаем, вот этим вот законодательством об иностранных агентах, знак солидарности.
Поговорим о реакции все-таки, потому что волна пошла сейчас. А вы знаете, да, что у нас происходит обычно в России в случае, если кто-то не согласен?
Да. Мы знаем, что на нас уже во все возможные инстанции, от прокуратуры до ФСБ, вплоть до Роспотребнадзора, по-моему, написаны жалобы, заявления от бдительных российских граждан, которые требуют нас немедленно закрыть.
Это в связи с этой памяткой?
Это в связи с памяткой, да, в связи с памяткой. Мы об этом знаем, об этом открыто пишут те же граждане бдительные. Но на самом деле такая реакция, хотя и ожидаема, понятно, но она вызывает некое удивление, потому что мы же не, собственно говоря, не даем никакой политической оценки вот этой вот, в этой памятке.
Но вы называете Крым оккупированной территорией.
Мы называем оккупированной именно в связи с тем, что международное сообщество его считает оккупированной территорией, в соответствии с международным правом, это оккупированная территория. Мы фактически просто называем вещи своими именами. Вот и все.
После всех этих жалоб, которые направили бдительные россияне, чего вы ждете? Вас закроют же?
Естественно, никаких законных оснований нас закрывать нет в этой памятке. Мы российское законодательство никак не нарушаем, там не содержится никаких призывов к изменению территориальной целостности. Но здесь сложно сказать, чего ожидать, но посмотрим, поживем, увидим.
Руководитель общества прав потребителей и общественный контроль Михаил Аншаков. В России растет доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Причем, по оценке Всемирного банка, такое по-настоящему серьезное повышение уровня бедности после кризиса 98 года происходит впервые. В правительстве заявляют, что ситуация начнет несколько исправляться к началу четвертого квартала. Однако эксперты в это особо не верят. Из-за ограниченности бюджетных ресурсов поддержка наиболее уязвимых слоев населения вряд ли будет массовой или существенной. С подробностями Иван Трифилов.
Согласно последним статистическим данным, число российских граждан, по уровню своих доходов, попадающих в категорию бедных, увеличилось за первый квартал на 3 миллиона 100 тысяч человек, до 22 миллионов 900 тысяч. Таким образом, сейчас за чертой бедности уже живут 16% населения страны. Причем эти данные пока не учитывают аннексированный Россией Крым. Для сравнения, в конце 2014 года уровень бедности в России не превышал 14%. Такой достаточно резкий рост малообеспеченных граждан эксперты связывают с несколькими факторами. Прежде всего, отмечают они, в первом квартале года в России был увеличен прожиточный минимум до 9660 рублей. Вторая причина – снижение уровня реальных зарплат, то есть с учетом всех обязательных платежей и инфляции. Схожее мнение и у доцента Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Павла Кудюкина.
Здесь просто, несомненно, сказался всплеск инфляции, связанный с валютным кризисом конца прошлого года, когда, как помните, было резкое проседание рубля, и соответствующий рост цен назад не отыгрался. Рубль восстановил свои позиции, но цены, в общем-то, по большинству позиций не упали, просто вырос прожиточный минимум, соответственно, по которому мы и мерим уровень бедности. Кроме того, кризисные явления привели еще к тому, что затормозился рост заработной платы, даже номинальный, а реально во многих случаях упало. То есть, опять-таки, значительная часть людей стали получать меньше реальных доходов на фоне более высоких цен. Ясно, что это, опять-таки, приводит к тому, что как бы дополнительно эти 3 миллиона упали за черту бедности. Так что вот это вот сочетание как бы двух кризисных процессов дало такой эффект.
3 миллиона человек, дополнительно попавших в категорию бедных. Кто эти люди?
У нас вообще состав бедных очень разнородный. Я думаю, что значительная часть прироста – это так называемые работающие бедные. То есть люди, просто получающие невысокие зарплаты, и поэтому как бы их семьи получают душевые доходы ниже прожиточного минимума. Это целый ряд отраслей, где такое явление наблюдается. Значительная часть сельскохозяйственных предприятий, например, в легкой промышленности. Потом, как всегда, значительная часть бедных – это многодетные семьи. Они всегда очень чувствительны к изменениям экономической конъюнктуры и динамики доходов и цен. Это, наверное, вот наиболее крупные. Добавилось работающих бедных и добавилось многодетных семей в эти 3 миллиона.
Молодая семья питерцевых из Хакасии учится жить кризисное время. Доходы за последний год вроде бы и не упали, но цены выросли так, что теперь едва хватает на самое необходимое. Рецепт выживания у питерцевых прост. Свой огород, малобюджетная продуктовая корзина и никаких намеков на красивую жизнь. Рассказывает Валерия Остроумова.
О частной школе Алиса Питерцева мечтала больше 5 лет. 2 года назад сбылось. Свое дело потребовало больших вложений, признается девушка. Поначалу экономила на том, что сама преподавала. Но школа быстро заработала хорошее имя, и учеников стало в разы больше. Алиса наняла педагогов, арендовала дополнительные классы. Казалось, бизнес пошел в гору, но кризис внес свои коррективы.
Аренда растет, нас об этом заранее предупреждают, и уже в связи с этим мы цену на обучение увеличиваем. Конечно, есть недовольные родители, которые говорят, вот опять повышаем, в связи с чем повышение? Я говорю, в связи с тем, что растет аренда.
В итоге ожидаемого роста чистых доходов не произошло. На руки молодой предприниматель получает 10-15% чистой выручки. Как правило, это не больше 30 тысяч в месяц. Учитывая, что в семье появился ребенок, денег едва хватает лишь на самое необходимое. Посидеть в декрете у Алисы особо не получилось, так что с малышкой Аделиной мама и на работу, и по магазинам. Все вместе. Сейчас Алисе с мужем экономить приходится на всем.
А мы перестали покупать различные там плавленные сыры, вот эти, которые по несколько штук в упаковке, это моя любимая вещь. Колбасы стали проще. Если честно, выпечка теперь мною лично печется дома, потому что все это стоит дорого. Соусы мы теперь не берем, различные вкусные. Обычный кетчуп, майонез, все, больше ничего. Крупы, перешли на крупы. Иногда бывает, мы пользуемся такой фразой, как «живем сегодня». Один день, и все, про завтра давай не будем думать.
Но так бывает редко. Чаще приходится думать о том, как и на что жить дальше. Спасает семью то, что есть свое жилье, родительский частный дом и свободные сотки земли. Некогда казавшийся досуг пенсионеров огород – теперь способ выживания для молодой семьи. Своя картошка и вкуснее, и выгоднее.
Во-первых, продукты на рынке не экологически чистые, да, так скажем, со всякими присадками, добавками. Во-вторых, экономия в зарплате. То есть, как бы, без огорода намного сложнее было бы жить. Скажем так, 30% точно бюджета экономится за счет огорода.
Валерий Питерцев работает в частной фирме. Его зарплаты и денег от бизнеса жены семье на жизнь хватает. Правда, впритык. Ни о каких дополнительных расходах или покупке квартиры или машины речи сейчас не идет.
Впрочем, отмечает Павел Кудюкин, в число бедных сегодня вполне могут попасть и другие категории населения. Например, малые и средние предприниматели, вынужденные из-за кризиса уйти из бизнеса.
Конечно, у нас значительная часть малого бизнеса, вообще-то, это бизнес неформальный. То есть они и так не очень учитываются своими доходами в статистике, потому что все это идет на основе досчетов и оценок. И, соответственно, когда в неформальном секторе происходит потеря занятости, на это как-то официальная статистика либо вообще не реагирует, либо реагирует с опозданием. Вот поэтому тут очень трудно сказать. Когда закрываются, скажем, официально зарегистрированные индивидуальные предприниматели, то тут тоже встает вопрос, ну, хорошо, вот они закрылись, значит ли это, что они перестали получать доход? Тут два варианта. Ну, он закрылся как индивидуальный предприниматель, у нас было довольно массово в прошлом году, из-за неуклюжих действий с отчислениями в социальные фонды, даже больше позапрошлым, чем в прошлом. Вот, но дальше либо он уходит в тень, то есть продолжает заниматься той же деятельностью, но без регистрации, соответственно, без уплаты налогов, социальных отчислений, либо он идет куда-то наемным работником, либо становится безработным. Безработным становиться вообще плохо, потому что если он бывший индивидуальный предприниматель, то он не имеет права на пособие. То есть для него регистрироваться безработным имеет смысл только в случае, если ему дадут информацию о каких-то приемлемых вакансиях. Либо он будет искать какую-то работу по найму самостоятельно, ну, как тоже у нас часто делается, там, через знакомых знакомых, через рассылку резюме. То есть какая-то часть возможна, но я говорю, ну, она трудноучитываема.
Например, в Томске за последний год закрылось более 250 магазинов шаговой доступности. Мелкий бизнес трудом переживает кризис. О том, как удержаться на плаву, что делать, когда доходы падают в разы, об отношении власти к предпринимателям томский бизнесмен, владелец сети розничных магазинов Евгений Порфирьев, рассказал Мелани Бачиной.
Евгений Порфирьев владеет сетью розничных магазинов в Томске, тех, что считаются магазинами шаговой доступности. Но власти никак не поддерживают малый бизнес в трудной ситуации, а скорее наоборот. По мнению Евгения, сейчас идет монополизация всего рынка, и мелких продавцов хотят выдавить. государство делает ставку на крупных игроков, их, видимо, легче контролировать, предполагает Евгений Порфирьев.
Вот мы создаем рабочие места. Мы вставляем конкуренцию крупным сетям в плане того, что если нас не будет, то они могут так взвести цены, то цены просто вырастут.
А цены и так уже бьют по карману. Люди стали куда меньше покупать продуктов. Экономят на всем.
Повышают, скажем, гелицы на все. Шоколад российский. Вот был он как бы 51 рубль, стал почти 60 рублей. Шоколад Милк весь вырос на 10 рублей. Ну как бы шоколад подорожал очень сильно. Ну жалуются, конечно, уже не берут, как раньше брали.
Из-за такой низкой покупательской способности доходы за последний год у бизнеса сильно упали. Средний чек в этом магазине уменьшился примерно на 25%. Люди в каждом сегменте товаров покупают самое дешевое.
Нам пришлось подстроиться под людей, и мы сейчас стараемся на некоторые группы товара просто делать минимальную наценку, чтобы этот товар присутствовал у нас на витрине. И в каждой группе товара иметь несколько позиций, именно которые действительно ниже по цене.
В этом бизнесе Евгений Порфирьев уже 20 лет научился работать в разных условиях, но так как теперь тяжело, работать еще не приходилось. Спасает, говорит, то, что помещение у него в собственности.
Наши чистые доходы с процентов на 20 упало точно. Если магазин не в аренде в собственности, то еще как-то нам легче. Если магазин в аренде, то можно смело отработать месяц, заплатить аренду, заплатить зарплату коммунальные, и себе останется ноль. И смысла такого бизнеса нет. Проще его закрыть. Что и делают многие сейчас по городу. Среди моих знакомых предпринимателей многие магазины позакрывали. Либо их перепрофилировали, уже не продукты, либо сдали в аренду, либо просто закрыли и распродали оборудование.
Томские бизнесмены обращались к местным депутатам с просьбой помочь и дать отсрочку в выплате единого налога. Но ответа так и не получили. Сейчас у многих предпринимателей половина всей прибыли уходит только на налоги.
Если взять весь доход за 100%, то 50% у нас уходит на налоги.
А из этих 50 там вам еще нужно заплатить персоналу, за аренду, если какие-то магазины в аренде.
Да.
Это товар, закупить, что-то
же
должно быть в развитии. То есть в развитии или там какие-то, я не знаю, там просто...
На развитие уже не остается. То есть удержать хотя бы то, что есть, то, что уже развили, а на дальнейшее развитие уже не остается. И смысл дальнейшего развития не вижу. В нашем сегменте магазины у дома.
Сам Евгений Порфирьев тоже стал экономнее. Кризис, понятно, сказался в первую очередь на его личных доходах. Из-за роста курса доллара и евро за границу с семьей Евгений стал ездить реже. Да и в крупных покупках стал себе отказывать. Думал поменять машину, но отложил это до лучших времен. Планов на будущее Евгений Порфирьев не строит. Говорит, сейчас главное выжить и сохранить бизнес.
Впрочем, сейчас в России вполне могут появиться и так называемые новые бедные. Например, валютные заемщики, бравшие до нынешнего кризиса ипотечные займы в долларах или евро. Илья Кизиров побеседовал со Святославом Бадыкиным, который взял кредит еще в 2012 году. 95 тысяч долларов или по тому курсу около 3 миллионов рублей.
Жизнь за этот период, всего несколько месяцев, она изменилась на 180 градусов. Если у нас было представление о цветущем, сильном, мощном, развивающемся государстве, то прийти к осознанию, что это не так, всего за какие-то 6-8 месяцев, ну, поверьте, это такой путь особый. Банк поставил таким образом условия, что в рублевой ипотеке возможности взять нет, а в долларах возможность взять есть. Кроме того, это выгоднее, и это то, что вам необходимо. На тот момент общая сумма кредитного договора составила 95 тысяч долларов. Потом я гасил досрочно, она несколько снизилась.
То есть это по тому курсу это 3 миллиона рублей?
Да, 3 миллиона, порядка 3 миллионов рублей.
А сейчас сколько вы должны?
Столько же. Вся экономическая модель в этой ситуации, она зашла в логический тупик. В том смысле, что даже если забрать квартиру, то, что сейчас повсеместно происходит, и суды заполнены подобного типа делами, то человек остается на улице, он не имеет возможности прописаться, он не имеет возможности получать медицинское обслуживание, он не имеет возможности расти детей, поскольку не имеет условий согласно содержанию ребенка. И он не имеет возможности работать, поскольку ему негде прописаться и так далее. И при этом он остается должным банку примерно стоимость еще одной такой же равносильной квартиры.
Сейчас в России официально почти 23 миллиона человек числятся в числе тех, у кого доходы ниже прожиточного минимума. Но в той же Европе расчет этого показателя совершенно другой. Сколько же на самом деле бедных в России? Павел Кудюкин уверен, что их значительно больше.
Да, у нас очень архаичная методика определения прожиточного минимума через потребительскую корзину. А потребительская корзина у нас очень и очень скудная, и целый ряд необходимых расходов просто не учитывает. Ну, это такой вопрос методики определения прожиточного минимума, соответственно, уровня бедности. Есть достаточно адекватный показатель, ну, скажем так, по опросам. Есть известная градация оценки домохозяйством своего благосостояния. Хватает только на еду, там, хватает только на еду, там, и самую необходимую обувь, одежду. Есть возможность покупать товары длительного пользования, там, вообще 5 градаций, я сейчас не помню. Так ясно, что градация хватает только на еду, хватает на еду, одежду с обувью, это вообще как раз градация бедности. А таких у нас получается где-то больше половины населения.
А теперь о прогнозах. Глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин уверяет, что у нас уже ближе к четвертому кварталу года начнется повышение реальных доходов населения. На ваш взгляд, насколько реалистичен этот прогноз, учитывая все имеющиеся сложности в бюджетной сфере?
Ну, у нас действительно идет секвестр бюджета, то есть у бюджетников вообще не предусматривается индексация. Как бы резко урезаны расходы на субсидирование вот, и выполнение майских 2012 года указов президента, как раз тоже как бы по повышению зарплаты в здравоохранении, в образовании. То есть опять дания по росту оплаты выполнены не будут. При этом все это еще идет на фоне массовых сокращений в образовании и здравоохранении. Как правило, сокращаемые не улучшают свое благосостояние. Да, и в коммерческом секторе тоже, в общем, особых перспектив пока не видно, такого оживления. Пока идут спад объемов производства, тоже идут сокращения. То есть, с моей точки зрения, пока что оснований для оптимистических прогнозов, в общем-то, не очень видно их. Ну, если Топилин вот обещает уже в четвертом квартале рост доходов, Улюкаев дает куда более пессимистические прогнозы по общеэкономическому развитию. А вот тут я подозреваю, что Улюкаеву можно больше доверять.
То есть уровень бедности в России будет расти пока? И до какого момента?
Ну, очень вероятно, что да, потому что доходы будут в лучшем случае стагнировать.
Это был доцент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Павел Кудюкин. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Американский журналист отыскал российского танкиста, участвовавшего в штурме Дебальцево. «Российские солдаты на Украине не воюют», — говорит Владимир Путин. «Наших войск там не было и нет», — повторяют его генералы. С такого утверждения начинается и фильм «Селфи солдата» американского репортера и режиссера-документалиста Саймона Островского. Островский нашел в соцсети ВКонтакте профиль танкиста Бата Домбаева. Сейчас эта страница удалена, который выкладывал многочисленные фотографии, сделанные в разных регионах России. А затем мы за границы на разрушенном блокпосту в районе города Углегорск Донецкой области Украины. Белая повязка, с которой позирует Домбаев, является опознавательным знаком российских военных и сепаратистов. Украинская армия и Национальная гвардия используют повязки желтого цвета. Для фильма «Селфи-солдаты» Саймон Островский нашел те самые места, на которых фотографировался Бато Домбаев. В том числе и блокпост в Углегорске. Сделал такие же фотографии, выложил их на аналогичную страницу в сети ВКонтакте, приехал в Улан-Удэ, позвонил Бату Тамбаеву и предложил взглянуть на эти снимки. Дмитрий Волчек беседовал с журналистом.
Я достаточно как бы тайком делал свое расследование, потому что я думал, что такие проблемы могут иметь место. И поэтому я только в самом конце своего расследования объявил как бы объекту расследования то, что я его провожу, потому что я не хотел его спугнуть. Это солдат-танкист Бату Домбаев, чьи фотографии я отслеживал, которые он постил на протяжении нескольких месяцев на сайте ВКонтакте. Но как только я в конце самом своего расследования связался с ним, через несколько часов в мою гостиницу приехали якобы сотрудники миграционной службы, ни с того ни с сего. Именно меня попросили. С ними были два типа стажера, они называли себя стажерами. Но я думаю, что это на самом деле были сотрудники ФСБ, и меня пасли буквально до моего вылета из страны в тот раз.
Это было в Бурятии, да?
Это было в Бурятии, потом это было в Москве. То есть сначала я вылетел из Бурятии, потом я прилетел в Москву, там меня тоже встретила группа приветствия, состоящая из пограничников, хотя я границу не пересекал, прилетая из Бурятии. И, в общем-то, пока я не улетел, от меня не отстали.
Выглядит так, как будто сам Бато Домбаев немедленно сообщил об этом разговоре куда-то, да?
Да, безусловно. То есть так и было.
А заранее они не знали о том, что вы его разыскиваете?
Нет. Он узнал об этом, когда я сам ему позвонил.
Да, и перед этим вы еще встречались с его женой?
Ну, тем же утром. Утром я встречался с его женой, но, понимаете, они не могли меня найти после встречи с женой, потому что жена не знала, как меня зовут. А когда я позвонил самому Домбаеву, то я ему сообщил, кто я такой, и сказал ему, что я провожу вот такое расследование, и попросил его реакцию. И все, что им нужно было сделать, это поискать мою фамилию в базе данных, чтобы найти меня в гостинице, где я был зарегистрирован.
Саймон, почему вы выбрали именно Бато Домбаева, и как вы нашли его ВКонтакте?
С большим трудом. У меня, во-первых, была информация, которая была опубликована в «Новой газете» другим бурятским солдатам еще в марте.
Да, это обожженный Доржи Батамкуев, да, который находился тогда в Донецке в госпитале?
Да, и поэтому была уже информация о том, из каких частей солдаты, которые в Дебальцево поехали из Бурятии. Это две части, был сводный батальон, сделанный из 37-й мотострелковой бригады в Кяхте на границе с Монголией. И еще есть одна база в городе Улан-Удэ, которая, кажется, называется «Дивизионка». И вот этот сводный батальон из этих двух частей был отправлен в Украину. Я просто стал искать солдатов, которые... ВКонтакте стал искать солдатов, которые служат в этих двух частях, и просто стал просматривать кучу-кучу профайлов и просматривать их фотографии, пока не нашел подходящего солдата. Мне нужно было найти не просто солдата, который был в Украине, а солдат, который запостил фотографии у себя в Украине. Поэтому это было очень сложно сделать, потому что было много солдатов, судя по профайлам, которых можно было понять, что они были в Украине, но не было на их странице прямых доказательств этого. Например, они ставили там всякие ссылки, связанные с Украиной, там, например, материалы, в которых описывалась информация. Да, тоже интервью с Доржи Батанкуевым, многие из них перепостили. То есть видно было, что у многих этих солдатов был явный интерес вот в этой битве под Дебальцево. Но пока я не нашел профайл Бато, и мы это расследование проводили вместе с Атлантическим советом, мы делились информацией во время его разработки. В общем, я на него нацелился, потому что очень трудно найти подходящего кандидата. Это очень много работы, занимает времени просматривать все эти профайлы для одного человека.
Согласитесь, есть определенная доля абсурда в том, что государство, в том числе и президент, отрицает участие российских войск в этой войне, и доказательства вдруг находятся в селфи простых солдат, которые выкладывают их ВКонтакте и в другие социальные сети. То есть, в общем, государственная тайна открывается благодаря самолюбованию каких-то солдат.
Ну, это полностью такая абсурдная ситуация, которая говорит о том, что в современное время очень вообще сложно скрыть какой-либо род информации. И мне кажется, что популярность этого материала, он уже за 3 дня набрал 500 000 просмотров, она как раз идет от того, что мы все можем как бы себя видеть в этом солдате, мы все снимаем селфи, мы все снимаем друг друга, мы постим их в интернет, на Facebook и так далее, на Инстаграму. Но в отличие от этого солдата, мы не занимаемся секретной миссией на территории другого государства. Поэтому тут такая тупость, да, тоже просматривается.
Ну вот создается такое впечатление, что в битве за Дебальцево участвовали вот только эти бурятские батальоны. Наверное, это не так. Были и кто-то еще, да, из России?
Ну, я не знаю, на самом деле. Причина, почему я стал заниматься этим расследованием, это то, что я очень долго как бы подозревал то, что Россия участвует в этом конфликте, но не имел таких прямых прямо доказательств, которые бы позволили мне об этом говорить открыто в своих материалах, потому что я не хотел ошибиться, хотел всегда, чтобы все было четко. И теперь я могу как бы с уверенностью говорить о том, что да, Россия участвует, используя своих ныне служащих военных, отдает приказы и имеет прямую ответственность в том, что происходит там. Я думаю, что в Украине действительно воюют много разных формирований, включая российские, потом добровольческие, там, наемнические и так далее, и так далее. Но, к сожалению, нельзя будет прийти к какому-то решению в этом конфликте, пока стороны не смогут договориться. А стороны не смогут договориться, пока не будет понятно, кто эти стороны, потому что на данный момент Россия отрицает свое участие. Украина и Россия не могут договориться, если Россия притворяется, что она не участвует. И я надеюсь, что этот фильм нас приблизит к той точке, когда будет всеобще признано, кто является участником в этом конфликте.
Саймон, вы ведь были первым журналистом, наверное, и уж тем более первым иностранным журналистом, которого взяли в заложники вот на этой территории, условно говоря, ДНР, в Славянске. Вы с тех пор были в этом городе?
Да, я был много раз в Славянске с тех пор, но только после того, как туда вернулись украинские власти. Потому что во время битвы за Славянск моя компания не разрешала мне возвращаться на территории под контролем сепаратистов, потому что они боялись, что, может быть, опять со мной что-то случится. Но вот после прохода какого-то количества времени я стал снова работать на этих территориях. Но там до сих пор остается достаточно опасно для журналистской работы. На днях там корреспондента «Новой газеты» Павла Каныгина избили и выпроводили из этих территорий прямо в Россию. И он с синяком теперь под глазом ходит. Но это ужасно на самом деле, вот такое неуважение к нашей профессии. Я думаю, что журналисту вообще нужно поставить в такую же категорию, как там дипломатов или наблюдателей, и что прикасаться к ним должно быть общепризнанным преступлением, вне зависимости от того, какая это страна это делает.
Саймон, в вашем фильме есть небольшое интервью с представителем ОБСЕ, а ОБСЕ активно работает на этой территории конфликта, и вы его напрямую спрашиваете об участии российских войск, и он дает очень уклончивый и странный ответ. Как вы полагаете, чем объясняется эта уклончивость ОБСЕ?
Ну, все очень просто. Без мандата от России и всех остальных членов ОБСЕ, ОБСЕ вообще не могли бы там находиться. То есть, если Россия не захочет, чтобы ОБСЕ там больше работало, то они больше там не будут работать. И мне кажется, этим все объясняется.
Как вы полагаете, после выхода этого фильма, ну и после того, что с вами произошло в Бурятии, в Москве, вот эта вот слежка, это наблюдение, вас пустят еще в Россию? И хотите ли вы еще приехать в Россию в ближайшее время?
Я в России сейчас. Вы со мной разговариваете по телефону в России.
То есть никаких проблем с этим нет, да?
Ну, я бы не сказал, что у меня нет никаких проблем. Я на протяжении полутора лет пытаюсь получить аккредитацию журналистскую у Министерства иностранных дел Российской Федерации. И вот буквально на днях, несколько дней после того, как я вернулся из Бурятии, мне пришло письмо из Министерства иностранных дел, где они наконец-то сказали мне открытым текстом, что мне не будет выдана аккредитация и что причины будут сообщены мне позже. Но мне эти причины так и не сообщили, но написали русским языком черному по белому, что мне аккредитацию не выдадут. И это случилось буквально несколько дней после того, как я вернулся из Бурятии. Я это рассматриваю как цензуру.
С репортером и документалистом Саймоном Островским беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела я, Динара Сидикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».